Он шел по улицам, которые давно успели втереться ему в знакомство. Мало того, рассчитывали на любовь. И даже наперед купили в его грядущем воспоминании место рядом с Петербургом, смежную могилку. Он шел по этим темно-блестящим улицам, и погасшие дома уходили, не глядя, кто пятясь, кто боком, в бурое небо берлинской ночи, где все-таки были там и сям топкие места, тающие под взглядом, который таким образом выручал несколько звезд. Вот, наконец, сквер, где мы ужинали. Высокая кирпичная кирка, еще совсем прозрачный тополь, похожий на нервную систему великана. И тут же общественная уборная, похожая на пряничный домик бабы-яги. Во мраке сквера, едва задетого веером уличного света, красавица, которой вот уже лет 8 все отказывалась воплотиться снова, настолько жива была память о первой любви, сидела на пепельной скамейке. Но когда он прошел вблизи, то увидел, что это сидит тень ствола. Он свернул на свою улицу и погрузился в нее, как в холодную воду. Так не хотелось. Такую тоску обещала та комната, недоброжелательный шкаф, кушетка. Отыскав свой подъезд, видоизмененный темнотой, он достал ключи. Ни один из них двери не отпер. — Что такое? — сердито пробормотал он, глядя на бородку. И снова стервенея принялся осовать. — Что за черт? — воскликнул он и отступил, чтобы задрать голову и посмотреть на номер дома. — Нет. — Правильно. Он опять был нагнулся к замку, и вдруг его осенило. Это были, конечно, ключи пансионские, которые при сегодняшнем переезде он с собой нечаянно в Макинтоше увез, а новые остались, должно быть, в комнате, в которую ему теперь хотелось попасть гораздо сильнее, чем только что. В те годы берлинские швейцары были по преимуществу зажиточны, жирными женами, грубияны, принадлежавшие из мещанских соображений к коммунистической партии. Русские жильцы перед ними робели, привыкшие к подвластности. Мы всюду себе назначаем тень надзора. Федор Константинович вполне понимал, как глупо бояться старого дурака с кадыком. А все-таки разбудить его за полночь, вызвать из-под исполинской перины, сделать вот это движение, чтобы нажать кнопку, хотя весьма вероятно, что не откликнулся бы никто, сколько ни жми, никак не решался, тем более, что не было того гривенника, без которого немыслимо было пройти мимо ладони на уровне бедра, раскрытой мрачным ковшом, не сомневающейся в Дани. «Вот так штука! Вот так штука!» — шептал он, отходя, и чувствуя, как сзади от затылка до пят наваливается на него бремя бессонной ночи, железный двойник, которого надо куда-то нести. «Как это глупо!» — сказал он еще, произнося глупо с французским «эль», как это делал рассеянно и привычно шутливо его отец, когда бывал чем-нибудь озадачен. Не знаю, что предпринять, ждать ли, что кто-нибудь впустит, пойти ли на розыске ночного сторожа в черном плаще, который блюдет замки на некоторых улицах, или все-таки заставить себя звонком взорвать дом, Федор Константинович начал шагать по панели до угла и обратно. Улица была отзывчива и совершенно пуста. Высоко над ней, на поперечных проволоках, висела по млечно-белому фонарю. Под ближайшим из них колебался от ветра призрачный круг на сыром асфальте. Это колебание, которое как будто не имело ровно никакого отношения к Федору Константиновичу, оно-то, однако, со звенящим тамбуринным звуком, будто что-то столкнуло с края души, где-то что-то покоилось, и уже не прежним, отдаленным призывом, а полным близким рокотом прокатилось: «Благодарю тебя, отчизна!» И тотчас обратной волной: «За злую даль благодарю!» И снова полетело за ответом: «Тобой не признан!» Он сам с собою говорил, шагая по несуществующей панели. Ногами управляло местное сознание, а главный и, в сущности, единственно важный Федор Константинович уже заглядывал во вторую, качавшуюся за несколько сажений, строфу, которая должна была разрешиться еще неизвестной, но вместе с тем в точности обещанной гармонией. «Благодарю тебя!» — начал он опять было вслух, набирая новый разгон. Но вдруг панель под ногами окаменела, все кругом заговорили сразу, и он кинулся, мигом отрезвясь, к двери своего дома, ибо за нею был теперь свет. Скуластая немолодая дама в накинутом, сползавшем с плеча каракулевом жакете, кого-то выпуская, задержалась вместе с выпускаемым в дверях. — Так вы не забудьте золотце, — просила она вялым житейским голосом, когда подоспела склабис Федор Константинович, тотчас ее узнавший, нынче утром встречала с мужем свою мебель. Но и выпускаемого он тоже узнал. Это был молодой живописец Романов. Раза два сталкивался с ним в редакции. С удивленным выражением на изящном лице, эллинскую чистоту коего бесповоротно портили темные кривые зубы, он поздоровался с Федором Константиновичем, который затем, неловко поклонившись даме, державшей самое себя за ключицы, огромными шагами кинулся вверх по лестнице, отвратительно споткнулся на загибе ее и дальше полез, трогая перила. Заспанная в халате с тобой была страшна, но это продолжалось недолго. У себя в комнате он с трудом нащупал свет, на столе блестели ключи, и белелась книга. «Уже кончилось», — подумал он. Так недавно он раздаривал знакомым экземпляры со строгим приветом на искренний суд, а теперь было стыдно вспомнить эти надписи и то, как все последние дни он жил счастьем книги. А ведь ничего особенного не произошло. Нынешний обман не исключал завтрашней или послезавтрашней награды, но каким-то образом он присытился мечтой, и теперь книга лежала на столе, вся в себе заключенная, собою ограниченная и законченная, и уже не изливалась могучими радостными лучами, как прежде. Когда же он лег в постель, только начали мысли укладываться на ночь и сердце погружаться в снег сна. Он всегда испытывал перебои, засыпая. Федор Константинович рискнул повторить про себя недосочиненные стихи, просто чтобы еще раз порадоваться им перед сонной разлукой. Но он был слаб, они дергались жадной жизнью, так что через минуту завладели им, мурашками побежали по коже, заполонили голову божественным жужжанием. И тогда он опять зажег свет, закурил, и, лежа навзничь, натянув до подбородка простыню, а ступни выпростов, как Сократ Антокольского, предался всем требованиям вдохновения. Это был разговор с тысячью собеседников, из которых лишь один настоящий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха. Как мне трудно и как хорошо. И в разговоре татой ночи сама душа, не та-та-тот, безу, безумие, безочит тому, там музыка, та тот. Спустя три часа опасного для жизни воодушевления и вслушивания Он, наконец, выяснил все до последнего слова. Завтра можно будет записать. На прощание попробовал в полголоса эти хорошие, теплые, парные стихи. Благодарю тебя, отчизна, за злую даль благодарю. Тобою полн, тобой не признан, и сам с собою говорю. И в разговоре каждой ночи сама душа не разберет. Мое ль безумие бормочет, твоя ли музыка растет? И только теперь, поняв, что в них есть какой-то смысл, с интересом его проследил и одобрил. Изнеможенный, счастливый, с ледяными пятками, еще веря в благо и важность совершенного, он встал, чтобы потушить свет. В рваной рубашке, с открытой худой грудью и длинными мохнатыми в бирюзовых жилах ногами он помешкал у зеркала, все с тем же серьезным любопытством, рассматривая и не совсем узнавая себя, эти широкие брови, лоб с мыском коротко остриженных волос. В левом глазу лопнул сосудец, и скользнувший с угла рудой отлив придавал что-то цыганское темному блеску зрачка. Господи, как за эти ночные часы обросли впалые щеки! Словно влажный жар стихотворства поощрял и рост волос. Он повернул выключатель, но в комнате нечему было сгуститься, и как встречающие на дымном дебаркадре стояли бледные и озябшие предметы. Он долго не мог уснуть. Оставшаяся шелуха слов засоряла и мучила мозг, колола в висках, нельзя никак было от нее избавиться. А тем временем комната совсем просветлела, и где-то, должно быть, в плюще шалые воробьи все вместе в перебивку до одри звонко. Большая перемена у маленьких. Так началось его жительство в новом углу. Хозяйка не могла привыкнуть к тому, что он спит до часу дня, неизвестно где и как обедает, и ужинает на промасленных бумажках. А его сборнички так никто и не написал. Он почему-то полагал, что это само собой сделается, и даже не потрудился разослать редакциям, если не считать краткой заметки экономического сотрудника Васильевской газеты, где высказывался оптимистический взгляд на его литературную будущность, и приводилась одна из его строф с бельмом опечатки. Танненбергскую улицу он узнал ближе, и она выдала ему все свои лучшие тайны. Так в следующем доме внизу жил старичок-сапожник по фамилии Канариенфогель, и действительно у него стояла клетка, хотя и без палевой пленницы. В окне среди образцов починенной обуви. На башмаки Федора Константиновича он, посмотрев на него поверх железных очков своего цеха, чинить отказался, и пришлось подумать о том, как купить новые. Узнал он фамилию верхних жильцов. По ошибке, взлетев однажды на верхнюю площадку, он прочел на дощечке: Карл Лоренц, Гешихтсмалер. А как-то встреченный на углу Романов, который снимал пополам с Гешихтсмалером мастерскую в другой части города, кое-что рассказал о нем. Труженик, мизантроп и консерватор, всю жизнь писавший парады, битвы, призрак со звездой и лентой в садах Сан-Суси. И теперь в безмундирной республике, обедневший и помрачневший в конец, он пользовался до войны 1914-18 годов почетной известностью Ездил в Россию писать встречу кайзера с царем, и там, проводя зиму в Петербурге, познакомился с еще молодой тогда и обаятельной, рисующей, пишущей, музицирующей Маргаритой Львовной. Его союз с русским художником заключен был случайно, по объявлению в газете. Романов тот был совсем другого пошиба. Лоренц угрюмо привязался к нему, но с первой же его выставки, это было время его портрета графини Дикс, абсолютно голая графиня с отпечатками корсета на животе, стояла, держа на руках себя же, самую уменьшенную втрое, считал и сумасшедшим, и мошенником. Многих же обольстил его резкий и своеобразный дар. Ему предсказывали успехи необыкновенные. А кое-кто даже видел в нем зачинателя новой натуралистической школы. Пройдя все искусы модернизма, как выражались, он будто бы пришел к обновленной, интересной, холодноватой фабульности. Еще сквозила некоторая карикатурность в его ранних вещах, в этой его картине совпадения, например, где на рекламном столбе. В ярких, удивительно между собой согласованных красках афиш можно было прочесть среди астральных названий кинематографов и прочей прозрачной пестроты объявление о пропаже с вознаграждением нашедшему алмазного ожерелья, которое тут же на панели у самого подножья столба и лежало, сверкая невинным огнем. Зато в его осени, сваленные в канаву среди великолепных кленовых листьев черная портняжная болванка с прорванным боком, была уже выразительность более чистого качества. Знатоки находили тут бездну грусти. Но лучшей его вещью до сих пор оставалась приобретенная разборчивым богачом и уже многократно воспроизводившаяся четверо горожан, ловящих канарейку. Все четверо в черном. Плечистые, в котелках, но один почему-то босой, расставленный в каких-то восторженно-осторожных позах под необыкновенно солнечной зеленью, прямоугольно остриженной липы, в которой скрывалась птица, улетевшая, может быть, из клетки моего сапожника. Меня неопределенно волновала эта странная, прекрасная, а все же ядовитая живопись. Я чувствовал в ней некое предупреждение, в обоих смыслах слова, далеко опередив мое собственное искусство, оно освещало ему и опасности пути. Сам же художник был мне до противности скучен. Что-то было невозможное для меня в его чрезвычайно поспешной, чрезвычайно шепелявой речи, сопровождавшейся никак с нею не связанным машинальным маячением лучистых глаз. «Послушайте, — сказал он, плюнув мне в подбородок, — давайте я познакомлю вас с Маргаритой Львовной. Она заказывала мне вас как-нибудь привезти. Приходите, мы устраиваем, знаете ли, такие вечеринки в мастерской с музыкой, бутербродами, красными абажурчиками. Бывает много молодежи. Полонская, братья Шидловские, Зина Мерц». Имена эти были мне неведомы. Желание проводить вечера в обществе Всеволода Романова я не испытывал никакого. Плосколицая жена Лоренца меня тоже не занимала никак, так что я не только не принял приглашение, но с тех пор стал художника избегать. Со двора по утрам раздавалось тонко и сдержанно певучий «Прима картофель!» Самый лучший картофель, как трепещет сердце молодого овоща. Или за могильный бас возглашал «Блюменарды! Садовая земля!» В стук выколачиваемых ковров иногда вмешивалась шарманка, коричневая, на бедных тележковых колесах с круглым рисунком на стенке, изображавшим идиллический ручей, и, вращая то правой, то левой рукой, зоркий шарманщик выкачивал густое «Соле мио!» Оно уже приглашало в сквер. Там каштановые деревца, подпертые колом, ибо как младенец не умеет ходить, оно еще не умело расти без помощи, вдруг выступило с цветком больше него самого. Сирень же долго не распускалась. Когда же решилась, то в одну ночь немало окурков оставившую под скамейками, рыхлой роскошью окружила сад. На тихой улочке за церковью в пасмурный июньский день осыпались акации, и темный асфальт вдоль панели казался запачканным в манной каше. На клумбах вокруг статуи бронзового бегуна роза, слава Голландии, высвободила углы красных лепестков, и за ней последовал генерал Арнольд Янсенс. В июле в веселый и безоблачный день состоялся очень удачный муравьиный лед. Самки взлетали, их пожирали воробьи, взлетая тоже. А там, где им никто не мешал, они долго потом ползали по гравию, теряя свои слабые бутафорские крылья. Из Дании сообщали, что вследствие необычайной жары там наблюдаются многочисленные случаи помешательства. Люди срывают с себя одежды и бросаются в каналы. Бешеными зигзагами метались самцы непарного шелкопряда. Липы проделали все свои сложные, сорные, душистые, неряшливые метаморфозы.